А с другой стороны, это получается молитвенное. Поэтому, чтобы вы спешили взять, кто про кого расскажет. Мы не можем всю книгу пересказать. Но мысль такая, чтобы все хотя бы знали, о чем тут говорится. Вот в этой, во всей книге. Например, есть прообразы ветхозаветные. Я хочу только один пример Каргельской глубины. Геезий. Все помнят Геезия? Я вот такой отрывочек прочитаю из Геезия, чтобы вы немножко почувствовали, до чего глубока мысль Каргеля. Я имела удовольствие вот передавать для нашего Библии для всех новонайденную рукопись толкования к римлянам. Она убористо, вот так вот прочитать невозможно. Я чуть не с лупой сидела и неделю читала эту рукопись. Вот, наслаждаясь невозможно. Необыкновенной глубиной, и вдруг идет прорыв какой-то такой, удивительный прорыв в нашей жизни, ну, в мое сердце. Вот я сейчас прочитаю вам такой, один из таких прорывов, это типичный для Каргеля. Всегда в высшей степени великая и очень серьезная вещь. Иметь дело со святыми предметами, со святыми людьми, со Словом Божьим и с самим Богом. Многие обходятся со всем этим очень равнодушно и ожесточают таким образом свое сердце при Божьем свете. Тысячи людей не имеют никакого представления о том, что святые предметы, святые люди и святое слово может иметь на них два совершенно противоположных действия, смотря по тому, как они к ним относятся. Ни один человек, находясь в близости благости Божьей, не остается тем же самым. Человек делается или мягким, открытым, измененным к лучшему и освященным через святых людей и через Слово, или же он становится жестоким, замкнутым, измененным к худшему, злым, когда привыкает к этим предметам и не хочет меняться. Здесь причина тому, что там, где светит наибольший свет, где Бог поставил избраннейших детей Божьих, там созревают величайшие грешники и безбожники.
Страница.
Прорыв. Вы чувствуете, какой прорыв? Где самые святые люди, 299. Вы поняли мысль? Самые великие безбожники в самой непосредственной близи к святым. В присутствии Моисея созревает фараон, а потом Корей, Дафан и Аверон. В присутствии Давида – Авессалом и Ахитофел. В присутствии Сына Божьего – Иуда. Нельзя безнаказанно долго находиться в присутствии Божьих людей, Божьего Слова, Церкви и не меняться. Ты должен или так, или ты пойдешь так. Понимаете? Вот такой Геезий. И кто-то из вас расскажет Геезия, а кто-то расскажет Исаию, а кто-то расскажет, тут еще такие образы есть. Разберете эти рассказы. Понимаете ли? Ну вот, в каком-то отношении к Духу Святому. Знаете, да? Христос – освящение наше. А вот ветхозаветные прообразы, видимо, новые. Вот вы разберете по одному, и кратко вот мысль. Какая там мысль, скажете? Вот. В римлянам один из таких пронзительных моментов было, когда Каргель говорит, если у человека есть какие-то очень сильные желания, они неизбежно разрушают его благодарность и довольство тем, что Бог ему дал. Поняли? Когда я чего-то очень сильно хочу, мне уже даром не надо все, что я имею. Очень интересно. И вот это римлянам, оно полно такими вещами. Каргель, мы дойдем до Каргеля в нашем повествовании, я подробнее расскажу. Второй момент у меня. Мы живем в православной стране. Мы живем в Курске, где находится монастырь, куда съезжаются со всей страны паломники, чтобы участвовать в крестном ходе, да? Так это? Это картина Репина. «Крестный ход в Курской губернии». Это про вас. Это несут вашу знаменитую икону, которую кто-то нашел в корне дерева. Потом ее украли, потом ей сделали копию. И вот эта копия неведомо чего, вот она несется тут. И вот это вот православная Русь. Это надо внимательно посмотреть, все. Тут есть один верующий человек. Вот он, Горбун. Которого палкой отодвигает в сторону. Мы будем сейчас говорить о расколе. Я вам показываю суть раскола. Пошел вон, говорят верующему. Понимаете как? А там вон палкой и нагайкой от той стороны отгоняют бедных и нищих. А это вон богатые идут, надутые. Посмотрите, там барыня какая надутая, мужики какие надутые.
А православный как это оценивает картину?
Спросите.
Картина.
Ну вот, понимаете ли, это вот потрясающе. Я специально вот эту книгу везла, потому что мне в прошлый приезд Джим, или позапрошлый, подарил брошюру о вашей этой коренной пустыне. Вот в корне нашли. И я просмотрела и думаю, надо им показать этот. Заодно и вам напомнить. Вот это вам объяснение, что такое происходило во время раскола. Потом у меня такой еще вопрос к вам. Вы прослушали все вот эти движения, направления, которые были у нас в России, поиски Бога. Были на Руси люди, которые спасались? Или ни одного не было?
Конечно.
А почему?
Были, конечно.
Понимаете ли как? Библия – потрясающая книга. Бог сделал так, что даже мы все говорим, «Господи, как нам Тебе угодить? Как нам жить? Как нам быть учениками? Как нам следовать?» Да? Но в то же время Он сказал, вот такой вот уровень. Кто призовет имя Господне? И мужики вот эти вот призывали. Они повторяли одну и ту же молитву. Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. И повторяли ее сотни раз. Это называется исихазм. И повторяли ее, когда спали, когда ели, когда шли. И у них был рай. И не было плохих мыслей, и они этому учили других, и другие принимали, и у тех тоже был рай. Но понимаешь, ты идешь и все время говоришь, Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. Ты не обдумываешь, как кого обжурить, как кого. Это вот и такое было движение. Ну, просили меня дать вам для заучивания один текст. Вам дадут. Но я так люблю его, что я прочитаю. Восьмая глава, второй и третий стихи. Это про нас.
И помни, Господь, который вел тебя Господь, Бог, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек.
Тут. Помимо того, что помни, я хочу обратить внимание всяким словом. Человек, который взял вот это одно слово, помилуй меня грешного, да? Он жил этим. Это такая милость Бога к тем, кто... Ну, вот эти вот люди, их потом погонят их с церквей. Это они потом пополнят ряды беспоповцев там или старообрядцев, уйдут за далекие озера, будут терпеть нужду, холод. Вымирать будут, но они будут крепко держать любящего Бога, которого они любят, которому они верят. А церковь будет для них чужая. Мы подходим к расколу. Тема у нас раскол. И эта тема опять очень трудная, потому что официальные источники говорят, то есть я буду говорить опять против тех источников. Но у меня есть, я нашла одного автора в поддержку. Историк, ну так, Плеханов там возьмем. Он говорит, старообрядчество – это старая Русь. Они идут вперед, глядя назад. Историк Ключевский говорит, это вот дурь такая, глупость. Люди отдавали свою жизнь за ас, потому что при изменении книг убрали ас. Верую в Иисуса, Сына Божьего, рожденного было раньше, а не сотворенного. Убрали этот ас, а. Получилось рожденного, не сотворенного. Все правильно. Но ас-то ушел. И вот Ключевский говорит, люди гибли за этот ас. За то, сколько перстов креститься. За то, как крестный ход делать. По солнцу, по солонь или против. Сколько раз аллилуйя говорить. Два или три. Это все были изменения, которые не имели серьезного значения. Поэтому Ключевский говорит, это народ, вот дураки, в общем. Они сами не понимали, за что гибли, серые люди. И, к моему изумлению, православный историк, он как-то тоже к этому приближается. Я сейчас прочитаю вам потрясающую цитату. «Крещение Руси», 47-я страница. Значит, на Западе развитие было гармоничным и постепенным, христианство. Русь же единым махом получила доступ к сложнейшей византийской государственной административной системе, детально разработанной юридической структуре, системам социальной защиты, общественного обеспечения, сложной структуре образования, системам мышления, философии, богословия. Все это свалилось, как гром среди ясного неба, на детскую голову русичей. Это было, как если бы отправить 7-летнего ребенка не в первый класс, а сразу в университет. Этот пакет застрял в горле Руси на многие столетия. Он очаровывал и зачаровывал, но не осмыслялся. Отсюда наше обрядоверие. Все обряды, каждое йота богослужения, полученное от греков, воспринимались как абсолютно нерушимая догма. Отсюда характерная статичность нашего православия, отсюда раскол XVII века, в котором обе стороны абсолютизировали обрядность в качестве нерушимой божественной истины. Отсюда и длящаяся по сей день подозрительность ко всякому новшеству в православии вообще, но особенно в его русской разновидности. Интересная цитата? Она очень интересная. Она интересна, с одной стороны, что действительно Европа проходила естественный путь развития, а Русь, она все время выживала при татарах, выживала в лесах. Москва. Москва. Я говорила вам, как Москва собралась, как князья собирали Москву. Что получилось в Москве? Какая вера была в Москве? Мы видим Киевскую Русь, мы видим Новгородскую вот Русь, республику Новгородскую. Ну а Московское царство – это было царство обрядовости. Оно запечатлелось, например, в домострое. Кто мечтал о домострое? Это наслаждение. Регламентировано все. Как мужу к жене обращаться, как детей воспитывать, как слуг. А если будут у тебя остаточки там, что-то там заплесневелая колбаска или же там, а не выбрасывай, это слугам скормить придется. А если у тебя будет шить и лоскуточки останутся, не выбрасывай лоскуточки, пригодится лоскутное одеяло для ребенка шить. А если квас там затеешь, ты его так-то вот. А если гости придут, а ты пустое не говори, а ты выведай, какие рецепты у гости, как она шьет, как она пироги печет, чтобы было полезное препровождение, чтобы лукавый не вступал, узнавай у нее все. А если самовар пить, так надо с полотенцем пить, потому что надо много чашек выпить, и это по-русски. Вот. Если в баню, так это значит в баня. Если это застолье, так это застолье. Если это дома натопленные печи, низкие потолки, и дома ходили в собольих шубах нарядных, с такими с рукавами. Вот. Вы понимаете, это является другой человек, это не наш, а ту его. Это погана латинская вера. Это поганый. Погана латинская вера, это было насквозь. А что случилось? Почему такая надменность у Москвы? У Москвы надменность потому, что во время правления Ивана III произошло очень много великих событий. Было падение Византии и было прекращение татарского ига. Мы перестали зависеть и от греков, и от татар перестали зависеть. И появилась очень гордая теория. При всем том, что мы этот пакет, как тут сказано, не могли заглотать, в то же время у нас невероятное самомнение было. Москва, Третий Рим. Первый Рим пал, Второй Рим подоша, подоша. Третий Рим – Москва, а четвертым не бывать. Четвертый будет антихристовый. Поэтому из всех сил храни православие. Мы – последняя оборона православия на земле. На нас держится, как на этих атлантах, весь мир и его будущее. Ответственность невероятная, потому что ничего не двигай. Как ты пойдешь на богослужение сейчас и пойдешь в Грецию там, какой-то век, это будет то же самое. Ничего не менять, потому что мы держим на себе вот эту вот святую веру, а иначе мы пропадем. И вот это вот самомнение дало жизнь обрядовости, которая пронизывала буквально всю-всю-всю жизнь. И я открываю учебники. Я читаю развитие Франции, развитие Германии, даже Скандинавии. Я читаю, как Колумб там Америку открыл, как начали колонизовать эту Южную Америку. Я открываю про Россию, там полстранички написано. В России ничего не происходит, там обрядовая спячка. Я хочу, чтобы вы на этом фоне оценили наших вот предков, предшественников, которые шли против мертвой спячки, которые были, вот то, что я вам рассказывала, в них жизнь, в них живой поиск живого Бога, поиск живого общения. На этих путях много было, может быть, ошибок. В расколе все пути сойдутся. В расколе мы сейчас все это увидим в ярком таком вот свете. Все то, что было где-то вот тайно, подводно, подземно, не очень ясно. Вот это все увидится во время раскола. Никогда раскола нельзя понять, если не знать. Все, что я вам нарисовала. Помните, я рисовала вам здесь движения реформационные? Понятно, да? Если их не принимать во внимание, а их не принимают во внимание ни православные, ни атеисты, уже, то есть сколько времени мысль богобоязненного человека билась против пьянства, иерархии, бессмысленного обряда, неоправданной жестокости. Сколько она уже билась? И в ответ получала сожжение, повешение, заточение, уморили, утопили. Понимаете ли как? Без этого... То есть церковь не может порушиться в один день. А народ выходил из церкви со словами: церковь порушилась, церковь антихрист. Церковь порушилась. Церковь не может рушиться в один день. Понимаете, это все было ее вот такое разорение. Ну, а все эти конкретные причины, это все такие, как сказать, обычные дела. Во времена царствования второго Романова Алексея Михайловича Украина попросилась обратно в Россию, в состав России в 1654 году. Богдан Хмельницкий попросился обратно, потому что поляки господствовали над Украиной. Сам лично Богдан пострадал, польский магнат соблазнил его жену, засек до смерти его сыночка, отобрал землю. И так поступал со многими. Богдан поднял восстание, и восстание поддержали, обратились к русскому царю, чтобы он взял обратно их. Царь думал несколько лет, потому что, значит, надо воевать с Польшей. С Польшей война будет 7 лет потом. То есть трудно присоединение было. А оно было трудно еще потому, что Украина была более грамотная богословски. Поляки при их, так сказать, господствовали над ними, но в то же время была в Польше была и академия, и учебные заведения богословские. Украинцы были грамотные, а русичи нет. На Украине были исправленные книги по более правильным образцам, а у нас их не правили. И вот, то есть, стал вопрос об унификации книг, унификации обряда, унификации книг, потому что теперь это одна страна, вы поняли? Одно православие, поэтому надо все это унифицировать. Такая нужда была государственная. Мыслить о том, что пусть они по-своему, а мы по-своему, такой мысли не приходило в голову. Должно быть все самодержавно. Раз они к самодержцу пришли, должно быть самодержавно. Поэтому вот, собственно, этот, с изменения книг начался этот раскол. Это повод, толчок, который получен был. Ну, и это все я очень предлагаю читать. Читать вот, вот и этого Поспеловского, и Поспеловского, и Каргеля, и вот этот, это я в прошлый приезд привозила. Сейчас я привезла вам, это только вышло. Не только, но недавно вышло. Вот, и прочитать про этот великий раскол. Здесь единственный историк, который не называет дураками раскольников, это Костомаров. Историк Костомаров, это имя любите и почитайте. Он единственный сумел сказать, я прочитаю. Старообрядчество не было старой Русью. Раскол – явление новое, чуждое Старой Руси. В Старинной Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитета властвующих. Раскольник любил мыслить, спорить. Раскольник не успокаивал себя мыслью, что если приказано сверху так-то верить, так-то молиться, стало бы так и следует. Нет, раскольник хотел сделать собственную совесть судьёю приказания. Раскольник пытался сам все проверить и исследовать. То, что только признавалось тупо, как дедовские обычаи, то, чему слепо верили, не размышляя, то самое пришлось защищать. А следовательно, пришлось думать. Ну, это у меня только одна небольшая цитата. У него целая книга «Раскол». И он пишет очень много интересных мыслей про этот раскол. В расколе люди находили целые общества образованных людей, целые библиотеки интересных книг, представляете? Откуда они взялись? А это опять вот из этих вот треугольников и прочих, что я упоминала вам. Понимаете ли как? То есть вот эта вот характеристика тупого обряда и работающей мысли – это фактически характеристика Святой Православной Руси, вот как она вот задумана, и живой мысли наших с вами предшественников, которые хотели думать, хотели проверять, хотели искать. Вы знаете, и готовы были пострадать за это. Я, когда я читала переписку Аввакума с Морозовой, когда я читала письма Аввакума к своим вот, детям духовным, никто из них не погибал за ас и не страдал за ас. У них у всех страдаем за Христа. И выходили они ко Христу. Из темной церкви, из давящей атмосферы выходили к Духу Святому, ко Христу. Понимаете как? И страдали за Христа, а никак не за букву. И сам Аввакум понимал только так. Вот про Аввакума мы отдельно будем говорить. То есть нету у нас, кроме вот этого одного голоса Костомарова, в исторических произведениях нету правильной оценки раскола. Потому что все делается с позицией, ну, как вот православные говорят, что вот ушли. А чего ушли? Ну, дураки вот они. Обрядоверие, они боялись, что там буковка поменяется. Говорил сим-сим, действовало. Сказал сам-сам, не действует. Поэтому буковка поменялась, надо, не будет действовать. Вы понимаете ли? И в раскол ушли, это тоже здесь, по-моему, у Поспеловского, что в раскол ушла самая-самая-самая такая, так, консервативная, как это, самая думающая часть, самая грамотная часть, уход из церкви старообрядцев лишила монархию последней опоры. И гонения на старообрядцев, которые с разной степенью интенсивности продолжались до 1905 года, представляете, настроили этот консервативный элемент против царской власти. Так в момент революции у Романовых не оказалось мощного и надежного опорного элемента. Вы чувствуете? Романовы не могли опереться на церковь. Все думающие, живые силы, ну как-то надежные, они ушли. Они стали образовывать толки, согласия, скиты. Они, например, 150 лет жила Выгорецкая, Выгорецкая, вот если бы я нашла бы вас, Грачева, во втором томе, по-моему, 125-я страница, там потом лагерь будет. И Грачев будет жить на том месте, говорит, на том месте, где сейчас лагерь наш, там была вот Выгорецкая, 150 лет. И братья, два брата руководили Выгорецкой, оба брата были из князей мышевских, непростые люди, и которые организовали там не монастырь и не церковь, а общину. И называли они себя евангельские христиане. И у них была проповедь, и наставление, и научение, и промышленность они наладили. Это были бедные земли, они торговали, там рыбу ловили, сушили, вяли, вялили, там куда-то отправляли. То есть, понимаете ли, пока их не обнаружили, и тогда чиновники все переписали, все уничтожили. Вот в три года стоял, выдерживал оборону, выдерживали Соловки. В Соловках монахи отказывались новые изменения. Знаете ли, что я как-то еще понимаю эти новые изменения. Ну, выходит указ. Ну, вот у нас выходят новые указы. Будете сегодня платить за свет столько-то. Ну что, неприятно, но это мы принимаем. Но если что-то будет касаться вот веры, сегодняшнего дня только одно православие у нас принято. Это вызовет ответную реакцию. Вы понимаете ли, что нельзя сверху директивно касаться задушевных, глубочайших вопросов. Поняли меня, да? А в нашей стране вообще ничего не объясняют. Вам кто-то не объяснял, что такое ваучер? Ну, вы-то маленькие. Но мне тоже не объясняли. Что такое там слова? Я помню, когда перестройка началась, я взяла иностранный словарь и стала пытаться сама сообразить, что такое лоббирование, что такое инвестирование, понимаете ли, что такое спонсирование.
Всегда все...
А? Вот. Ну, это такие, а других слов я до сих пор не знаю, я вам не могу даже привести их. Вот недавно как-то хотела привести пример, но я даже забыла, пока несла, забыла. Какие-то это с банковскими, какие-то фьючерсы какие-нибудь там, не знаю. Понимаете, нам же никто ничего, нет традиции такой в России объяснить. Народу объяснить, простым людям объяснить. Я покупаю регулярно газету «На дне». И выпускают ее бомжи. Олечка, извини, отступление. Я просто хочу объяснить, что мы не понимаем, чего там правительство делает. И вот я читаю с наслаждением эту газету, как они стали бомжами. С радостью плачу 10 рублей, это для поддержки им. И там каждый раз есть такой философ доморощенный, который делает обзор, политический обзор недели. Я читаю с упоением, там ведь рассматривали бюджет, одни были против, другие за. Бюджет вроде бы прошел, только не помню какого года, то ли этого, то ли прошлого еще. Я тоже не поняла какого года. То есть, понимаете ли, вот там рассматривали то-то, но я не поняла, о чем это речь идет. В общем, в таком плане у него анализ всей недели. И я всей душой согласна, я тоже не поняла. Я тоже не поняла. Никто не трудится объяснить. Но это традиция. Ведь любая огромная страна, любая инициатива требует, чтобы люди поняли, а им-то что это? Мне рассказывали анекдот про одну старую еврейскую женщину, которая слушала всегда радиопередачи с страшно напряженным лицом. А потом соседка говорит: «А для нас-то евреев это что значит?» Что значит для нас, евреев? Там градостроительство, там совсем не те темы, понимаете ли? Но она смотрит, для нас-то что это? Вот и я также хочу понять. А для меня-то что это значит? Это потому что обнаруживаешь, что там что-то принимается, а потом оказывается, что ты на пепелище сидишь и никаких прав не имеешь. Вот. То есть, понимаете ли, народ потому решил оставить церковь. Требования, которые непонятно. Почему надо креститься? У людей же понимания какие-то были связанные. Затем аллилуйя. Какие-то были тоже понятия связанные. То есть это было не за букву, а это был протест против наглого вмешательства иерархии и монархии в дела, сердечные дела верующих, которые разрушали привычное понимание церкви. И так оно разрушено, вон оно. Это же вам не только картина Репина, это так было и за 200 лет до Репина, и за 300 лет до Репина. Вот. Где простому человеку нету никак ни места, ни жизни, ни помощи, ни заботы, ничего. Все работают только для народа. Народ на это вот ответил, как мы говорим, голосовать ногами. Вышел из этой церкви.
Я вот правильно понял, что из-за того, что не было вот евангелистов, у которых принято было научать, обучать, разъяснять,
да,
эта традиция передалась, что вот правительство на Руси ничего не объясняло.
Да. Да, правильно, такой не было традиции. И не было... Да, вот стрегольники, они очень толковали народу. Помните, мы говорили с вами? И они общины делали, и они молельные кресты ставили, и они толковали народу, книжные учения, и там на улицах, и на площадях. Они все равно... Они объясняли народу. Вот вам, пожалуйста. Но она у нас не получила поддержки, не получила развития. И когда я вам буду говорить вот эту вот историю, вот эту нашу историю собственную, вот нашу историю, да, мы займемся вплотную, завтра подходы будем уже иметь, то мы увидим, что это диво дивное. Это, у нас не могло появиться евангельского движения. Ну, по определению не могло появиться, потому что вся страна устройства такого, что здесь ни народ, ни верхи, ни низы, никто не мог. Не могло это быть, вы поняли? А стрегольники, они ставили кресты вместо церквей, вместо собраний, вместо молитв.
В поле или в
Я, значит, слушай, я не знаю, я видела эти кресты, а где они стояли, в лесу или на поляне, или на окраине города, я не знаю.
А зимой?
Вот, ну, зимой, протопчет дорожку. Ну, вот я была в Англии, я видела эти молельные кресты в Англии. Там, когда пришло христианство, то оно продвигалось этими вот крестами. Ставили крест и огромную крышу, человек 50 могло. Вот. А на кресте такие примитивные изображения, вот, Рождества Христа, вот, какого-нибудь чуда, там, распятие, воскресение. И священник мог людям вот, рассказывать. Там его ремонтируют, до сих пор сохранился. То есть эта идея не оригинальная была у стригольников. Она вообще была церковь долго строить, а пока поставить крест и молиться.
То есть они там молились, читали Слово Божие?
Да, объясняли.
И под открытый посвежил?
Ну, да. И молитвы там были. Молельные кресты. Так. Так вот, значит, я здесь ставлю такие вот вопросы. Это пробуждение сознательной религиозности. Раскол – это пробуждение сознательной религиозности. Люди ушли из церкви, но они ушли и начали думать. Иногда после ухода, иногда до ухода. Вы читали Бориса Годунова или нет? Там такая сцена есть. Ловит этого Гришку, который самозванец. Его ловят. И читают, вот что надо прочитать, но этот вот, я не знаю, как назывались тогда люди, которые роль милиционеров исполняли в далекие времена. Ну, один из начальств говорит, кто тут грамотный, прочитайте. Два попа были, отпираются, мы неграмотные, мы люди темные. А Гришка, самозванец, он взял эту бумагу и давай читать. Вот, значит, разыскивается Гришка. Отрепьев, холоп там такого-то, а он и смотрит Гришка на этого, на попа. А у него брюхо толстое, волос у него рыжий, сам он тот вот Мафусал или как вот. В общем, он так встрепенулся и говорит, не, брат, если уж до жизни доходит, так я уж и грамоте вспомню. Давай-ка сюда письмо и читает. А рост он среднего, волос у него чернявый, сам он поджарый. Брат, не ты ли это? И тогда Гришка, значит, через забор перемахнул и бежит. То есть ситуация какая? Ежели у тебя уже жизнь отнимают, так тебе уж нужно пошевелиться. Понимаете ли? Это вот вам шутливый пример, но это то, что было с Раскольниками. Ежели тебе карают за это, убивают за это, так уж надо подумать. Раскольники были думающими. Раскольник очень любил спорить. Они тратили столько времени, обсуждая, ставя вопросы. У них вопросы возникало. И, вы знаете, я, конечно, удивляюсь. Все-таки Библия была, пусть она какая-то, переписанная кусочками, но не полная. Но почему-то людям было трудно прийти простой мысли, что душа человеческая, не надрывайся, прими Христа, Он сделал все для тебя. Не надрывайся, не надо тебе убивать себя постами, убивать себя гвоздями, бессонными ночами. Ты доверься твоему Спасителю, ты прильни к Нему, ты люби Его, ты живи им, ты питайся им. Это вот послание к римлянам толкования Каргеля, что я провела последние две недели, оно в меня вот вошло все. Он там все время это подчеркивает, значение этого. Блаженны нашей жизни, если мы совершенно приняли спасение от Него, прилепились и к Него, как это лоза, как ветви, питаемся им, живем им, но отвергли себя. Потому что пока мы таскали себя, нам было очень тошно отвергнуть себя. Это идея Каргеля. Так вот, понимаете ли, вот на эту вещь как-то не... То, что отвергнуть себя как-то, на крест пошел Христос, это понимали. Некоторые тоже крест принимали. Некоторые в землю закапывались. Мучения. чтобы достигнуть спасения. А оно совершается другим путем совершенно. Ну, уж как они могли тогда. Так вот этот раскол. Теперь слушайте. Никон. Фигура Никона и роль Никона в расколе. Я сейчас вам скажу очень удивительную вещь. Вот в этом году, раскольном году там, почему я эту цифру назвала? Это был собор. Это был собор, на котором отлучили Аввакума. И начали преследовать раскольников. Но на этом же соборе отлучен был Никон и сослан в далекий монастырь. Вся реформа шла без Никона. Ее проводил Алексей Михайлович, царь, тишайший по прозвищу. Поэтому я не понимаю, почему так раздуто противопоставление Аввакума, Никона, никоновские реформы. Понимаете ли? Когда Никона тут уже и не было.
Кто такой Никон?
Никон был патриарх русский, который... Вы знаете, как началось? Так, началось все очень мирно, что нужно как-то приводить в единство наши книги, украинские, там, русские, богослужебные книги. Комитет создали, заседали комитетом, обсуждали эти вопросы. Значит так, в России очень был интересный пример. Как выбрали первого Романова, вы помните или нет?
Ну, смута.
Была смута, жестокое смутное время, когда не было у нас никакого царя, когда убили Годунова и его детей убили, и появился этот самозванец, потом другой самозванец, потом Минин и Пожарский Москву от поляков освобождали. Вот, и смута была. А потом собрался русский народ и выбрал себе царя из Романовых. Из Романовых, потому что от прошлого царя Ивана Грозного они любили его жену Анастасию Романову, которая делала много добра и была как ангел для народа. И в память ее, из ее рода выбрали вот этого молоденького Михаила. Но тот был молоденький и кроткий такой, и смиренный такой. При нем правил отец. А отец был филарет и с духовным саном. И поскольку он был отец царя, его положение в государстве было очень крепкое. Царь его слушался, бояре его слушались. Вы понимаете ли, он имел основание, он отец царя. Но Никон претендовал быть таким же. А он был мордовский священник. Вы поняли? Претензии-то были неподходящие. Мордовского священника на роль филарета. А он хотел быть при царе советником, любезным другом. И когда царь что-то его не слушался, он сказал: «Ах так! Тогда я вот на твою бумажку, какую-то там записку, я на нее плюю, я ее вот ногой, ты мне такие, в общем, на царя. И вообще я уезжаю», и уехал куда-то в мордовскую свою деревню. И ждет, когда царь это с поклоном. А царь говорит: «Ну и прекрасно, и сиди там, и не нужен ты мне». Вы поняли? То есть Никон вот в этой книге описывается как с огромным... с жаждой самовластия, власти, и в то же время грубый такой вот, малообразованный. Он очень не имел этой тонкости для проведения реформы. Это очень тонкое дело согласовывать богослужебные книги. Это очень тонкое дело заниматься богословием. Вы знаете, я не знаю, в какой мере вы себе представляете. Я сейчас вникла во все это, потому что вот брат один пытается выяснить богословие баптизма и берет вероисповедание Малакан таких, Малакан других, Малакан третьих, а потом Каргилевское, а потом Прохановское, а потом Гамбургское, Онкиновское, которое Павлов вот перевел. И знаете что, вот я не вижу даже разницы. А у него такой вот разум, и он и как-то и мой. Разум тоже отточил. Я вижу эти отличия. И он сразу определяет, по каким линиям смотреть. Как понимаете спасение, как в отношении кальвинизма, как в отношении армянианства, как в отношении спасения? Какую роль человек играет, какую роль Бог играет? Понимаете, линия определяет, и я тогда начинаю различать. То есть богословие – дело тонкое. Никон ничего этого не имел. Ни подхода к людям, ни подхода к богословию, ни к этим книгам, поэтому он такие вот грубые, примитивно себя вел. Отдыхайте.